Здравствуйте! Сие заповедую вам, да любите друг друга. Одна из заповедей Божьих. Так называется наша телевизионная программа. Именно этими словами я и приветствую вас, дорогие телезрители. Да любите друг друга. Наша передача о православии и его традициях, о людях и их добрых делах. Надеемся, что наша программа станет вашей путеводной звездой в мире православия, на пути духовного просвещения и роста, в познании истории накопления духовности многими поколениями православных нашего родного Сурского края. Сегодня мы расскажем вам о благотворительной акции по сбору средств на строительство Спасского кафедрального собора в городе Пензе. Что такое огласительные беседы и для чего они проводятся в нашем специальном репортаже из храма преподобного Серафима Саровского. Интересный научный труд пензенского краеведа Ларисы Рассказовой стал основой для одного из сюжетов нашей программы. В своей работе она проследила влияние монастырей на развитие садов и парков патриархальной России. Традиционно завершают нашу программу новости Пензенской митрополии за неделю.
Живопись и музыка объединили сотни жителей Пензы в их стремлении помочь восстановлению православной святыни Спасского кафедрального собора. Организатором благотворительной акции под названием «Благодарю тебя» стало некоммерческое партнерство «Содружество пензенских землячеств» во взаимодействии с Пензенской митрополией. Залы для художественной выставки и концерта предоставила областная библиотека имени Лермонтова. Работы пензенского художника Алексея Шалаева смогли увидеть участники благотворительного вечера. Заслуженный художник Российской Федерации Алексей Шалаев с большим желанием отозвался на предложение стать участником этого благотворительного проекта, поскольку это есть его посильный вклад в восстановление святыни, о которой художнику рассказывали еще его наставники.
Просто приятно, что такой огромный собор восстанавливается. Я его раньше видел на фотографиях и даже зарисовывал с фотографией. Но это было колоссально. Мой преподаватель рассказывал, какие там были росписи Макарова, академика. И стены были, знаете, он рассказывал. А преподаватель был ученик Горечкина Саркопудова, Северин Адольф Васильевич. Стены были такие, что, говорят, на тройке проедешь. Представляете, какая мощь была. И вот в 30-е годы его не стало. И сейчас радость вдвойне, что мы все собрались, как говорится, как в старину, бывало времена, до революции. Вот, всем миром, шапку по кругу, и что-то мы будем потихоньку делать. Главное, вот эта подвижка есть, и слава Богу.
На картинах Алексея Шалаева мы видим красоту русской природы средней полосы, портреты наших современников. Все они дышат красотой, спокойствием, гармонией. Сейчас творчество художника напрямую не связано с православной тематикой, но благодатные истоки были заложены еще в юности.
Я раньше очень много расписывал, когда преподавал. Летние каникулы я расписывал иконостасы. Два купола расписал, барабаны очень много расписывал. У меня никогда не было отдыха, все летние каникулы с 86 года всегда расписывал в храмах.
Что это дает, такая работа?
Это дает такой большой такой горизонт. Сразу вспоминаешь традиции. Васнецов расписывал, Цуриков расписывал. Это традиции русских художников.
Благотворительную акцию назвали «Мостом Пенза-Москва» благодаря участию столичного исполнителя, всемирно известного баритона Вячеслава Ольховского, специально приехавшего в Пензу, чтобы поддержать строительство храма. Более того, благотворительность в жизни Вячеслава занимает большое место. По нашему мнению, такая жизненная позиция – достойно уважения.
Для меня это смысл жизни. Это не красивые слова, это правда. Я очень часто делаю благотворительные концерты, выступаю не за серебряника, а за то, чтобы отдавать долги. Каждый человек должен отдавать долги в этой жизни, не только брать, но и отдавать. Поэтому для меня сегодня это большая честь. И еще вдвойне тем, что мой друг Алексей Шалаев – это один из самых выдающихся художников нашей страны. И нельзя бояться этих слов, потому что вы посмотрите, какие картины. Это же вот когда смотришь на такие картины, хочется, во-первых, жить, и хочется верить в то, что самое прекрасное на земле – это человек. И мы не должны это забывать. И наша Россия, она все равно выйдет в лучшие, самые лучшие ряды всего мира. Да, она сейчас болеет, Сережа. Ей тяжело. И не надо сейчас о ней говорить очень плохо, а только хорошее. И чем больше мы будем любить эту страну, чем больше мы будем любить личностей в этой стране, тем лучше вы тоже будете жить.
Гостями вечера стали представители интеллигенции Пензы, политики, общественные деятели. Своим участием в благотворительном мероприятии каждый из них внес свой вклад в строительство Спасского кафедрального собора. О понимании того, что со строительством собора общество изменится к лучшему, выразил в своем выступлении начальник управления культуры и архива Пензенской области Евгений Шилов.
Слава Богу, мы понимаем, что прошли те времена, когда люди жили только материальным, и сегодня живут во многом материальным, но это пройдет. Вот построим храм, и жизнь наладится. Потому что когда Бог поселится в наших душах, в эту жизнь придет красота и гармония.
Итогом благотворительной акции стало не только приобщение к прекрасному, но и сумма в размере 100 тысяч рублей, собранная от продажи билетов. Эти деньги будут направлены на строительство Спасского кафедрального собора. У каждого из нас есть возможность внести свой посильный вклад на строительство святыни. Земляки, присоединяйтесь.
Возродим главную православную святыню Сорского края. Реквизиты для пожертвований на строительство Спасского кафедрального собора вы видите на экране. Теперь пожертвования вы можете сделать во всех крупных торговых центрах и магазинах нашего города. Восстановим прошлое, заглянем в будущее. Вместе мы можем многое.
В наше время, когда традиции воспитания в вере по большей части утеряны, человек чаще всего приходит к Богу путем скорбей или нравственных исканий. Мы ищем поддержку во Христе, в Его спасительных заповедях и утешительных обетованиях. Вхождение в церковь, иначе называемое воцерковлением, начинается с таинства святого крещения, первого из семи таинств церкви. Многие из приходящих ко святому крещению не отдают себе отчета в важности этого шага, в его смысле и значении. Для чего вы хотите креститься? Что надеетесь получить от приобщения этому великому таинству? Такой вопрос задается взрослым. Для какой цели мы крестим детей? Об этом спрашивают восприемников. Редко можно услышать правильные ответы. Помогают понять важность принятия таинства катехизаторы, которые проводят огласительные беседы. Мы побеседовали с катехизатором храма преподобного Серафима Саровского Юрием Куратовым. Говорили и о храме, и о его службе, и о прихожанах.
Спасибо Всевышнему, спасибо нашему архиерею, спасибо нашему настоятелю, что вот совсем недавно, по большому счету, это очень молодой храм, который расположен в микрорайоне Шуист, открылся вот наш храм преподобного Серафима Саровского. И сейчас есть такая возможность большая наших прихожан, наших всех жильцов, которые здесь находятся, приходить в наш храм, молиться, просить у Бога заступления для себя, для своих детей, для своих близких.
Издревле крещению предшествовало ознакомление со спасительным учением нашей церкви. В ранней церкви подготовка к крещению занимала от нескольких месяцев до 3 лет. Сейчас это несколько огласительных бесед для понимания того, к какому таинству люди должны готовиться.
Крещение мы еще до конца не прочувствовали, это вот сейчас начинается благодаря тому, что сейчас проходит огласительная беседа, что они проходят не один раз, а дважды, иногда и больше, люди приходят, интересуются, просят рассказать, что и как. И даже приходят не просто сами дети, которые крестят своих детей, приходят бабушки, матушки приходят, им самим интересно узнать, хотя им по много лет.
Работая катехизатором, Юрий Куратов не только готовит приходящих в храм к принятию таинства. Он и сам постоянно углубляет свои познания в православии, укрепляется в вере, является примером для своих близких и прихожан.
Как я пришел вот к этому катехизации? Вот я провожу огласительные беседы, то есть это катехизация по крещению, венчанию, соборованию. Я год служил в алтаре, то есть отец Алексей благословил меня на служение в алтаре. Я после с внешним алтарничал. Ну, как бы даже батюшка, может быть, во мне что-то увидел, или, может быть, я не знаю как. Он благословил меня на проведение катехизации. И вот уже год я провожу катехизацию. Мне это очень нравится. Я нахожу не только, как бы сказать, в огласительных беседах что-то для себя. Я, конечно, для себя в большей степени, потому что говорить, доводить людям, открывать в какой-то степени глаза, читать им выдержки из святых писаний, из святого Евангелия, ты сам немножко становишься приближенной, хотя бы хоть чуть-чуть, к тому, что написано в святых книгах. Да? Очень приятно, когда вот воскресные дни приходят матушки со своими детьми, которые только-только покрестили и прекрасно понимают последовательность после крещения, что надо причащать детей, что надо причащаться самим. И что своим примером показывает то, от чего должны расти дети. Ведь никто же наших детей не воспитает так, как мы воспитаем. Я не думаю, что в какое-то высшее учебное заведение или что, я ничего не хочу сказать против, привьет то для ребенка, что может привыть своим примером матушка с батюшкой, да? И прекрасные семьи к нам ходят. Очень много у нас таких добропорядочных семей, по двое, по трое и больше детей, которые приходят, один мало меньше, и приходят, и им уже 3, 4, 5 лет, они знают, как подходить к причастию, они знают, как складывать ручки, они называют свои православные имена, и прекрасно причащаются. А чуть-чуть постарше, которым больше 7 лет, они уже исповедуются, и знают, как исповедоваться. И просто с мамой, как катехизатором, мне очень приятно, что буквально месяц назад вот эта семья приходила, прошла огласительные беседы, подготовилась по всем канонам Русской Православной Церкви, и через месяц пришли на причастие. И дай Бог, чтобы они приходили.
Очень радует, что в нашей стране прошли годы забвения, и все большее количество людей приходит в лоно церкви. А значит, они имеют горячее желание следовать за Христом и жить жизнью церкви, то есть участвовать в церковных таинствах, богослужениях, в молитве и посте. Лариса Викторовна Рассказова – главный хранитель Государственного объединения литературных и мемориальных музеев Пензенской области, известный исследователь краевед. В сфере ее научных интересов – влияние православия на развитие русской жизни на протяжении веков, причем исследуются самые неожиданные на первый взгляд аспекты. Одно из недавних исследований посвящено степени влияния русских православных монастырей не только на духовный мир, но и на так называемые структуры повседневности, в числе которых садовые традиции.
Кажись, мы здесь, в усадьбе лесопромышленника Пензенского Тюрина лет 150 назад. Что бы мы увидели, вот войдя в это ухоженное городскую усадьбу.
Мы бы здесь за домом увидели парк, остатки которого мы сейчас тоже можем видеть. А туда дальше, мы бы, если бы еще пораньше, мы бы уже увидели аллею, которая ведет вообще в архиерейский сад. Потому что, несмотря на то, что был город, мы знаем, что в Пензе было несколько садов. Вот был архиерейский, практически на окраине города, тоже с аллеями. И был небольшой очень садик в Спасо-Преображенском монастыре. И вообще вот это вот наличие садов в монастырях, ну, маленьких таких садик-край, непосредственно внутри территории монастыря, и большой сад фруктовый, от которого получали продукты питания и травы там сажали. Вот это вот наличие садов в монастырях, они оказали очень большое воздействие на, ну, можно сказать, культуру повседневности российскую. Потому что до 16 века в России сады разводились, садами занимались только монахи. Только монахи, видимо, принеся эту культуру из Византии. Позже уже культурой садоводческой вот стали заниматься помещики. Но дело в том, что вот в провинциальных усадьбах мы себе это так плоховато представляем. У нас считается, что помещичьи усадьбы шли вслед за Европой. А откуда вот эта вот садово-парковая культура России провинциальная? Я думаю, что из монастырей. Потому что посещение монастырей было обязательным бытовым таким явлением. Кроме того, в каждом доме были иконы. И кроме того, обязательно были псалтыри с картинками. И вот эти вот сады первоначально вот на иконах, на картинках и в монастырях видели. Вот эти вот особенности монастырского садоводства, они сказались и вот в культуре повседневности русской усадьбы, в культуре вот усадебных провинциальных помещичьих садов. В первой половине XIX века складывается провинциальный русский усадебный сад, очень похожий на сад монастырский. Это, как правило, прямоугольник, разделенный аллеями пересекающимися, как было и в маленьком монастырском саду, который называли даже сад раем. Монастырский садик, небольшой, где плодовые деревья были, а который внутри монастыря располагался, он был очень небольшим, он был прямоугольным, там были пересекающиеся крестом аллеи, в центре стоял обелиск или крест, или источник святой. Вот в помещичьих садах мы видим то же самое. Мы видим перекрещивающиеся аллеи. Сейчас они заросли, но они по-прежнему читаются. Мы видим заросшие пруды. И вот особенностью и монастырских садов, и усадебных было одно и то же. Сочетание красоты и пользы. Не красота ради красоты, декоративность ради декоративности. Изменим природу так, что никто не поймет, что здесь раньше было. Это вот сады просвещения такие. А русский национальный сад – это как раз наоборот. Это чтобы видно было эту божественную природу, чтобы всегда можно было ей любоваться. И обычно не различались. Сад, парк, огород – это не различалось, потому что в каждом саду мы видим аллею, мы видим огородик с лекарственными травами, мы видим обязательно фруктовые сады, которые вот аллеи как раз окормляли. А в центре был фруктовый сад, они по кайме так шли, эти аллеи. И вот это вот сочетание красоты и пользы, пруда, где можно видеть и слышать там журчание воды, например, если туда ручей впадал, и одновременно пруда, где разводили рыбу для стола помещичьего. Вот это вот потом еще одно очень важное чувство – наблюдение Бога в этом саду. Вот можно было подумать, что мы фантазируем, но остались сведения в русской классической литературе. Например, в пьесе Чехова «Вишневый сад». Понятно, «Вишневый сад» – это все принадлежность помещичьих садов. Там это беспутная, прямо скажем, барынька, вернувшаяся из Парижа. Она пишет, говорит: «О, мой милый сад, после холодной темной зимы ты опять цветешь, ангелы не покинули тебя». Вот это вот постоянное сочетание бытовой культуры и ангелов где-то тут в аллее, в усадьбе. Ну и, наконец, Лермонтов, конечно, который наблюдает, именно в усадьбе он наблюдает, на окраине усадебного сада он видит волнующуюся ниву, в усадьбе он видит малиновую сливу, он видит ландыши, они до сих пор в Тарханах остались в усадебном парке. И последний куплет его знаменитого стихотворения: «Тогда смиряются в душе моей тревоги, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога». Вот это вот основное ощущение от русского усадебного сада.
Исследования пензенского ученого помогают современникам по-новому взглянуть на привычное, увидеть красоту прошлой жизни в повседневности и научиться светлому и доброму. В субботу 16 ноября митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин возглавил всеночное бдение в Успенском кафедральном соборе Пензы. Владыке сослужили протоиерей Николай Грошев, протоиерей Вадим Ершов, протоиерей Андрей Поляков, иерей Дионисий Соловьев и иерей Александр Кудаев. По окончании богослужения к верующим обратился владыка Вениамин. Его высокопреосвященство поздравил всех с воскресным днем, а также сказал о подвиге истинных христиан, которые ради спасения души и очищения ее от греха оставляли все и уходили в пустыню.
В те дальние времена люди оставляли все, и какие-то большие имения, и какое-то общественное положение, и уходили в пустыню, себя лишая возможности насытиться, ибо воздержание было их уделом, иногда лишая возможности также волю испить воды. Это был подвиг. Подвиг ради спасения непосредственно их, каждого из этих монашеских, великих пустынников египетских, сирийских, иорданских. И они показали нам пример любви к Богу и самоумерщвления своего тела, дабы возвысить свою душу. И я в сегодняшний день, день памяти Ионикия Великого, хотел бы поздравить вас с праздником. Всем вам пожелать мира, крепости духовной, чтобы Всесвятый Господь укреплял нас в нашем дальнейшем жизненном пути, и дабы мы могли очиститься от скверны греховной и в наследника Царства Небесного быть. Аминь. С праздником вас!
В воскресенье 17 ноября митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин возглавил божественную литургию в Петропавловском храме Пензы. В этот день православная церковь вспоминает о евангельских событиях – воскрешении дочери начальника синагоги и исцелении кровоточивой женщины. После богослужения с архипастырским словом к верующим обратился митрополит Вениамин.
Многие здесь присутствующие скажем, ну, исцелил, ну, возвратил жизнь. А нам-то зачем это знать? Ведь нас это не, нам это не грозит, и мы не особо нуждаемся знать, кого исцелил, кому возвратил Спаситель мира жизнь. Но тогда давайте подумаем и о себе. А не являемся ли мы, подобно той кровоточивой женщине, страждущей от душевных и телесных недугов? А не мертва наша душа, ибо ничего благое не делает, и лишь Господь может ее исцелить и возвратить ей жизнь. И, конечно, мы, недуги находящим душевным и телесным, можем уповать на врача душ и телес, Спасителя мира, просить его исцеления и помощи.
Владыка поздравил прихожан с воскресным днем и пожелал им крепости духа.
Я всех хочу поздравить вас с воскресным днем и пожелать вам упования на промысел Божий, на его милость, на покров Царицы Небесной, на молитвенное предстательство апостолу Петра и Павла, небесных покровителей этого святого храма, и чтобы Господь милосердный по их молитвам укрепил нашу веру, утвердил нас. Аминь.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в паломничество по святым местам 22 ноября к Святой Матроне, 29 ноября в Муром. Звоните и записывайтесь 8-927-375-60-61, короткий номер 20-60-61.
Мы надеемся, что сегодняшний выпуск программы «Пензенская митрополия. Да любите друг друга» обогатил ваше мировосприятие и наполнил духовную жизнь. Мы искренне желаем вам добра и радости. Не забывайте о посещении храма. На следующей неделе будут праздники. 26 ноября – память святителя Иоанна Златоуста, заговени на Рождественский пост. 28 ноября – начало Рождественского поста. На этом я прощаюсь с вами. Да любите друг друга! До встречи через неделю!